Анна Сэшт. Смерть придет на легких крыльях. Эпиграф. Ваши тела не сгнили, и не разложилась ваша плоть. Вы избавляетесь от вашей влаги и дышите так, как я повелел вам. Вы, те, кто в водах нун, плывете за отцом моим, дабы ваши души Ба могли жить. Отрывок из древнеегипетского погребального текста «Амдуат», книга «Сокрытого покоя». Перевод с древнеегипетского Уорбертона, перевод с английского Анны Сэшт. Душа Ба – одна из составляющих человеческой души в египетской космогонии, ближе всего связана с личностью. Изображалась в виде птицы с человеческим лицом. Глава первая. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатрасетепенамона. Хекамаатрасетепенамон – тронное имя Рамсеса IV. Шепсет. Песок и мелкие камешки рассыпались от каждого шага, царапая огрубевшие подушечки лап. Она остановилась, поскребла зубами между пальцами, выгрызая застрявший камень, встряхнулась, продолжая путь. Несколько других присоединились к ней. Ее люди в эти дни были беспокойны. Весь некрополь, вверенный ей и ее стае, гудел, как разоренный улей. В воздухе пахло кровью и смертью. Легкий пока аромат. Предчувствие настоящего запаха, который она и подобные ей умели узнавать. Плохо, плохо. Уйдут раньше срока те, кто не должен. Многим душам нужно будет помочь отыскать потаенные тропы во мраке. Она не знала слов людского языка, но жила подле них слишком долго, чтобы узнавать смыслы. Люди скорбели и боялись, оплакивая свое божество. Его срок переродиться тоже, похоже, наступил слишком рано. Закатилась солнечная ладья, которой надлежало подниматься над горизонтом еще несколько сезонов. Она чуяла такие вещи и редко ошибалась. Не ошиблась и сегодня. Много душ она провожала туда. А вот нырять в первозданный мрак и приводить кого-то обратно приходилось нечасто. Но так повелела первая — найти, вернуть, привести. И она справилась. Теперь нужно было немного подождать. А еще отыскать кое-кого подходящего, кого-то, кто умел слышать и чуять. Той понадобится подспорье, сама поди не справится. Да только где же его отыщешь, когда вот-вот разразится буря, и люди так волнуются, не слыша даже друг друга. А времени немного. Вот он, щенок, входящий в силу пса-стража. Она помнила его и его стаю, помогавшую охранять некрополь живых богов. Подойдет. Ее люди относили в этот дом тела. Граница между здесь и там зыбкая. Вот-вот проснется та, которую она привела. Сюда же она привела и стража, пока буря не унесла его к другому берегу, как тростниковую лодку. Она села в стороне, коротко махнула хвостом по песку, усыпавшему тропу, и теперь неотрывно смотрела на щенка, которого выбрала. Другие собирались вокруг нее, молчаливые наблюдатели. Под их взглядами щенку было неуютно. Он и сам пока не знал, что именно чуял. но чуял. Пальцы дрогнули, сжимая шерсть зверя. Нет, грубый лен. Далекие голоса омывали страницы ее восприятия, бились, словно волны, о борта ладьи, понемногу становясь все четче. Тихий, невнятный гул складывался в слова. «Позорная смерть! В шкуры! Пускай сгниют! Забвение! Ведь совсем девчонки еще! Хоть что-то мы можем сделать? Не по-людски это как-то, и не по нашим обетам. Хотите присоединиться?» Голос осек, словно удар хлыста. «За все приходится платить. Особенно тем, кто посягнул на Бога». Тихий шепот. Молитва о том, чтоб не коснулась тень такого неслыханного кощунства. И снова тот же голос. «Новый владыка приказал позаботиться только об этой. Сам просил за нее. Остальных уносите». «И ты?» «Сам займусь. Выполняйте, что велено». Шаркающие шаги удалились. Стало так тихо, словно здесь не осталось живых. Но она чувствовала, что не одна здесь, запертая в ловушке холодного тела. Чья-то воля продолжала настойчиво тянуть ее.
«Пробудись, пробудись».
Эта воля разгоняла заново кровь, подтачивала кости, тревожила струны, мышцы, сухожилия и болезненно, безжалостно.
«Ты нужна нам. Вернуть память.
Вернуть истину.
Пробудись, пробудись».
В многоликом шепоте, ставшем совсем далеким, голос своей богини она различала ярче прочих.
«Первозданные воды омывают тебя. Дарую тебе свое дыхание. Дыхание западного берега. Твоя плоть жива. Твое тело еще не закончено, моя Шепсет».
Шепсет. Ее звали Шепсет. Осознав свое имя, она сумела, наконец, сделать судорожный вздох, сладкий, как ритуальное вино. И в тот самый миг боль вспышкой рассекла ей бок. Она закричала, распахнула глаза, встречаясь взглядом со склонившимся над ней Инпо, первым из западных. Нет, конечно же, всего лишь жреца, воплощавшего Инпу. Инпу или Анпу — древнеегипетское имя шакалоголового бога Анубиса, покровителя погребальных ритуалов и мумификации, проводник душ, один из самых первых богов царства мертвых, почитавшийся как судья еще до возвышения культа Осириса. Мужчина отшатнулся. Маска с шакальей головой сползла, приоткрывая лицо. Черты расплывались перед затуманенным взором в неверном ало-золотистом свете. Шепсет протянула к нему дрожащую руку, попыталась сесть, зажимая другой ладонью рану. Кровь выходила толчками, почему-то холодные. И собственный голос звучал хрипло, незнакомо, пугающе.
«Помоги мне».
«Ты же...» — мужчина осекся, выставив перед собой окровавленный нож. Память разворачивалась медленно, неохотно. Она отчетливо помнила ртутные воды и шерсть пса-проводника под ладонью, но и эти видения понемногу меркли, оседая внутри. Шепсет не понимала, где она и как здесь оказалась. Ужасающая слабость мешала двигаться, словно девушка все еще была скована мертвыми волнами небытия. Но боль странным образом отступала, и ее тело будто онемело. Шепсет облизнула сухие губы. Привкус собственной крови смешивался с горьковатой сладостью. Почему-то было важно вспомнить этот вкус.
«Пожалуйста, я...»
Она уставилась на нож, подрагивающий в его руке. «Черный обсидиан. Клинок, которым рассекают плоть, готовя тело к мумификации. Бальзамировщик готовил к вечности ее тело?» «Ты мертва!» — жестко закончил жрец, запечатывая приговор.
Шепсет порывисто покачала головой, сделала еще одну попытку подняться, опираясь о ритуальный стол, стаскивая за собой льняное полотно. «Нет, нет, я не...»
Она растерянно опустила голову, глядя на окровавленную ладонь, зажимающую рану. Ноги подкосились, и она крепче ухватилась за ритуальный стол. Перед глазами плыло, но пульсацию хлещущей крови она больше не чувствовала. А боль уже не мешала дышать. Но Шепсет боялась отнять руку, не зная, что обнаружит. Бальзамировщик успел стянуть мешающую маску. Лицо было незнакомым, но в чертах застыла мрачная решимость. Ни тени сочувствия. От его первого страха осталась лишь легкая тень. Мужчина смотрел на нее, как на одну из тварей самых темных уголков Дуата, которую нужно отправить обратно во что бы то ни стало. Дуат — мир потустороннего, в верованиях древних египтян, куда уходят мертвые и где обитают самые разные сущности, от богов до чудовищ. Коротко он глянул в сторону, стараясь не упускать из вида Шепсет. Девушка проследила за его взглядом. Оружия в комнате подготовки не было, кроме разложенных на белом полотне ножей и крючьев, его инструментов. Ближе к ней, у стола, стояли корзины с натроном. Натрон — особая смесь соли и соды, природная или приготовляемая специально, использовалась при бальзамировании и для ритуального очищения. Жрец подхватил второй нож и двинулся на девушку, шепча молитвы Инпу. За его спиной темнел дверной проем, скрытый тяжелой занавесью.
«Ты нужна нам!»
Голоса внутри смешались с шумом и голосами снаружи. Вдалеке кто-то закричал, бальзамировщик вздрогнул, инстинктивно обернулся через плечо.
«Очень хотелось жить».
Быстро зачерпнув горсть натрона, Шепсет швырнула соль в лицо бальзамировщику. Мужчина вскрикнул, не успев заслониться, яростно тер глаза, проклиная ее. Девушка оттолкнула его с пути и, оскальзываясь, устремилась к выходу. Добежав до порога, Шепсет рванула занавеси, едва не запутавшись в ней, слыша уже, что сюда идут другие, слыша, что за спиной пришел в себя бальзамировщик. Она буквально вытолкнула свое тело вперед в полумрак смежного зала. Показалось, или брызнули в стороны, разбегаясь, собачьи тени. В следующий миг яркий свет факелов ослепил ее. Шепсет дернулась было вперед, не разбирая дороги, насколько хватило угасающих сил, и натолкнулась на живую стену.
«Что за...»
Чья-то рука подхватила ее, удержав на ногах. Она вцепилась в эту руку, сжимавшую копье, вскинула голову, встречаясь взглядом с изумленным незнакомцем.
«Помоги!»
— хрипло прошептала Шепсет, прежде чем силы оставили ее, а сознание милосердно померкло. Глава вторая. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Тела доставили ночью, завернутые в полотна. Посмотреть никому не дали. Так и занесли в спешке в мастерскую, тихо, неприметно, без каких-либо почестей. Да и жрецов позаботиться об этих телах было отряжено немного. Всего трое, кроме местного старикана, который приглядывал здесь за порядком, кажется, еще со времен легендарного владыки Сетепенра. Сетепенра с древнеегипетского... Одно из тронных имен Рамсеса II Великого. Все это казалось несколько странным, ведь мастерская бальзамировщиков была хоть и дальней, а все-таки из царских, относилась к владениям храма миллионов лет, значит, и мертвые гости были не из простых. Храм или дом, обитель миллионов лет — общее название для так называемых погребальных храмов определенных фараонов. В данном случае имеется в виду храм Рамсеса III в Мединетабу. Нахт не привык задавать лишних вопросов. Не его это, в общем-то, дело. Гораздо больше его тревожили участившиеся беспорядки на западном берегу. Снова перебои в поставках воды и продовольствия, десятки неисполненных обещаний и отложенных выплат жалования. Казалось, владыка отвел свой царственный взор от этих краев, а теперь, как прогремела мрачная весть, уже успевшая обрасти жуткими слухами, надеяться на скорое возвращение Маат и вовсе не приходилось. Маат. В переводе с древнеегипетского «принцип закона, порядка и благоденствия в космогонии древних египтян». Также богиня, отвечающая за эти принципы. У патрулей на дорогах прибавилось работы. Командование подняло все отряды до самой долины царей. Сам Нахт с товарищами обычно патрулировал основные пути, в том числе и тропу, ведущую от Сет-Маат к ближайшему каналу. По ней как раз со дня на день должны были возобновить снабжение. Сет-Маат — место истины с древнеегипетского. Город строителей царских гробниц. В современности Дейр-эль-Медина. Но теперь, по странному стечению обстоятельств, Меджай застрял здесь с несколькими воинами командира Бека. Меджай, в переводе с древнеегипетского, элитные военные подразделения Древнего Египта, своего рода полиция, служившая в том числе и для охраны царских некрополей. Дело было, смешно сказать, в псах. Не все стражи покоя мертвых были двуногими. К собакам, во множестве обитавшим в некрополях, Меджаи привыкли давно. Как известно, боги смотрят на людей глазами своих зверей и птиц. Ну а боги, защищавшие мертвых, издревле выбирали себе собачьи формы. Отец частенько ему рассказывал, что порой вот так смотрит на тебя зверь. А и не зверь он вовсе. Сложно объяснить, пока сам не увидишь. В эти дни все псы некрополя пребывали в беспокойстве. Явно чувствовали настроение людей. Собаки появлялись повсюду и уже даже снились. Нахт не был жрецом и не привык придавать особенного значения своим снам, но череда видений была слишком настойчива. Даже стражу царского некрополя не так уж часто является сам Инпу. Тревожное предупреждение. Ну, а наяву за ним увязалась эта псина, чернющая, как сгусток ночи. Огромная зверюга. И глазища такие умные. Даже не по себе становилась. Собака ходила за ним по пятам вот уже несколько дней, при этом держалась поодаль и не соблазнялась даже на предложенный паёк. Псина и в патруль за Нахтом пошла, и к мастерской у реки, куда он отправился, чтобы доставить Беку секретные распоряжения командира Усерхата. Мастерские бальзамировщиков обычно не подвергались нападениям. Все-таки народ даже в ходе волнений опасался гнева богов. Да и поживиться здесь было нечем, кроме проклятий на свою голову. Потому большую часть охраны перекинули к храмовым хозяйствам, к запертым житницам и лавкам, чтобы было кому остановить возможные погромы. Но нескольких воинов решено было оставить здесь. И опять не без участия псов. Старик-жрец, понаблюдав за ними, сказал, что звери чуют какую-то беду и что ему спокойнее будет под охраной, хоть бы даже и скромной. Солнечная ладья начинала клониться к горизонту, окрашивая храмовые сады и рощи алыми отблесками. Нахт, передав послание Беку, как раз собирался возвращаться, когда местная стая заступила на тропу, преграждая ему дорогу. А впереди стояла уже знакомая ему крупная черная псина. Он готов был поклясться, что зверюга будто подначивала остальных. Что обозлило стражей, почему они так нервничали, воин не знал. Разразились лаем, словно недужные, и будто намеренно не собирались отпускать его от проклятой мастерской ни на шаг. На лай вышел жрец. Прикрикнул на них, погрозил пальцем, потом прищурился, пристально разглядывая молодого Меджая. «Я их не дразнил, мудрый. Нахт развел руками. Может, просто не нравлюсь? Но не копьем же себе дорогу прокладывать. Старик прищелкнул языком, глядя то на воина, то на притихших псов.
«Оставайся-ка ты пока тут. Может, кого от смерти спасешь, а может, ты сам спасешься».